Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши слушатели, здравствуйте, ребята. Мы сегодня у нас 12 июля 2010 года, и мы начинаем наш урок для детей от 12 до 17 лет. Алекс?
Да, привет, привет, ребята.
Привет.
Как дела? Кто у нас сегодня на связи?
Я.
Я это кто?
Это Аня.
Аня, привет.
Здрасте.
Как дела?
Нормально.
Напомни мне, у меня память плохая, столько людей, я с очень большим количеством людей общаюсь. Я голос узнал, но напомни мне, откуда ты, сколько...
Я из Тирасполя, сестра Ильи.
А, все, вспомнил. Мне нужно какое-то такое напоминание. Сейчас все. Сестра Ильи я сразу вспомнил. Ну что, ну, у тебя да. Новенького, сестра Ильи?
У меня ничего, ну как, нормально так все. Вот сижу на Вионе, играю в интернет-игрушку, «Мафия» называется.
Играешь в интернет-игрушку? А что там в этой игрушке, расскажи.
Ну, у нас, короче, мы создаем тему.
Что тебе там нравится?
Мне нравится, вот я именно, меня часто выбирают ведущим, да, и мне нравится именно вести людей, поскольку мы набираем 10 человек, и в личное сообщение мы даем роли, и, короче, игра очень интересная, и у меня всегда выходит, что у меня выигрывает мафия. То есть у нас есть противопоставление мафия и мирные жители, и у меня всегда выигрывает мафия.
А в чем смысл игры, расскажи мне.
Смысл в том, ну как, у нас есть активные люди и мирные жители, да? Активные – это две мафии и один маньяк. А мирные жители у нас идет фея, комиссар и доктор. Цель игры состоит в том, чтобы мафия истребила фею, комиссара и доктора, и они выиграли. Или чтобы фея, комиссар и доктор против мафии. И как бы если феи, комиссар и доктор убивают мафию, значит выигрывают мирных. Если мафия убивает мирных активов, то выигрывает мафия.
А ты за мафию?
А я ведущий. Я это все вот публикую в этой теме, кто кого ночью убил, а днем мирные жители голосуют против того или иного человека. То есть никто не знает, кто есть, кто, только мафии между собой две совещаются. И никто не знает, кто есть кто, и на голосовании как бы мафия должна спихнуть с себя подозрения на других людей.
Угу.
Вот. Вчера провела 4 мафии, у меня ни разу не выиграли мирные жители.
Так, а чему тебя эта игра учит? Что вот она тебе, что она для тебя?
Для меня эта игра, ну, как бы, скорее стратегия, потому что она меня учит вот именно соображать расстановку вещей, потому что, когда я назначаю людей, вот я назначаю, я решаю, кто будет мафией, кто будет мирным жителем, и она, как бы, учит меня расставлять обстоятельства так, чтобы появилась, ну, как бы, выгода из них. Чтобы остаться победителем.
Угу. Так больше развивает в тебе что, менеджерские какие-то способности или что?
Да, скорее менеджерские способности, способности лидера, который может правильно мыслить и сделать так, чтобы та или иная сторона осталась в выигрыше. Ну, в моем случае остается в выигрыше мафия, поэтому я уже автоматически становлюсь болельщиком мафии.
Ну а что тебе вот, какие чувства вызывает, вот интересно мне. Вот, тебе нравится руководить, видеть, как ты принимаешь решения, да?
Ну да.
И видишь, как какому решению, к какому результату приводят твои решения.
Да, вот вижу, вот именно того результата, которого я ожидала. Я вообще вот с самого начала, когда я только начинала играть в мафию, у меня часто другие ведущие назначали мирным жителям или доктором, или комиссаром. И постоянно вот...
А как понять, и другие ведущие? Это живые люди играют?
Да, это живые люди через интернет. Вот, знаете, есть такой сервис онлайн-дневников, beyond.ru. И туда все заходят, ведут дневники, и также есть форум. На этом форуме создается тема, и все общаются. И вот мы с помощью этой темы умудрились создать, в общем-то, игру. Набираем 10 человек, которые общаются в этой теме. Ну и потом уже играем.
Ага. А этой игры не было? Вы ее сами придумали?
Нет, эта игра есть, но она карточная. У этой игры очень большая история вообще у мафии. Там она на карточках, она на фишках, она на шариках, она на чем угодно. И вот недавно именно появился электронный вид этой игры. Вот я уже подключилась к ней недавно, где-то месяц назад. И тогда я только начинала, а вот теперь я уже ведущий.
А кто принимает решение по ведущему? Почему ты ведущий?
Ой, кому не лень. У нас как бы кто будет ведущим? И люди, которые... Есть, которые не хотят быть ведущими, а чисто играть. А есть, которые хотят быть ведущими, не играть. И вот мы, опять же, методом голосования решаем, кто будет ведущим.
Угу. И тебя выбирают?
Да, меня выбирают, потому что я провожу наиболее интересную мафию, как бы описываю обстоятельства нормально. А то вот так получается, что, допустим, фея, да, дает игроку в игре алиби, и на того же игрока нападает мафия. Другие ведущие это описывают вообще по-дурацки, и получается так, что хоть на того игрока и напала мафия, и хоть его и защитила фея, он все равно умирает.
Ага. А в общем-то там борьба двух сторон, добра и зла, да, наверное, так, да?
Да. Ну, у нас эксперименты сейчас пошли, мы туда, в ту игру уже и алкаша, и гопника пихаем, и кого угодно.
Алкаша.
Алкаш лишает... Алкаш лишает права голоса на одно голосование.
Угу. Так получается, две равные... Там шум какой-то, это у тебя на компьютере что-то происходит? Я слышу.
У меня нет.
Или у кого-то. Ну, вот слышишь, да, такой звук?
Нет, не у меня.
Угу. Ну, там команды равные, а ты как получается, как судья? Вот ведущий, это судья?
Я не судья. Я, понимаете, мне присылают имена, и мне присылают... вот я записываю все эти роли, мне присылают имена. Я выступаю в качестве руководителя. То есть я не за того, не за того. Ведущий вообще. Это как жюри, знаете? Ну, просто... Я просто все описываю. Я не имею права голоса, я не актив. Я
то есть ты не жюри, ты не решаешь, кто выиграл?
Нет, я не решаю. Решают мирные, методом голосования, опять-таки.
А кто такие мирные?
Мирные жители, ну, не мирные, а вообще игроки. Все игроки, угу, которые там есть, они вот методом голосования это вот все решают.
Понятно. А ты описываешь правила?
Я описываю правила.
Я хочу понять, вот роль твоя, это руководитель все-таки или создатель? Вот есть человек, который создает что-то, а есть человек, который руководит тем, что уже создано.
Нет, мафия сама по себе много, ну как, существует сама по себе много времени. А именно кто и руководит, конечно же, они сменялись. И вот я как бы играю в эту мафию. То есть руковожу ей. Угу. И вот сейчас вот я создаю тему. Вот здесь даже могу вам прочитать последние новости.
Давай. Только на ты меня называй.
А, да. Ну вот, и так, мои дорогие, утречко настало. Солнышко греет следующие трупики. Вот, во-первых, мафия сегодня убила Кирюшу, который оказался феей. Накануне фея решила спасти саму себя, ну а док решил подлечить Бельфигорушку. Сейчас через минуту список и голосование. Я выставляю, у нас остается, получается, 5 игроков в игре, из них остаются док и доктор, то есть и мафия. И мирные голосуют. И вот у меня получилось так, что большинство мирных проголосовали и убили доктора, то есть своего же актива. Вы этой ночью убиваете Андрея, доктор, и мафия выиграла. Получается, Бельфигорушка у меня была мафия, и она выиграла. И остается в игре мафия и 3 мирных жителя. Но поскольку мирные жители не активы, они только голосуют, то мафия выигрывает.
Угу. Сколько ты часов, Аня, в эту игру примерно играешь в день?
Ой, когда как. Вот вчера я весь день в нее практически играла. Вчера у меня получилось провести 4 мафии, и за этот счет, ну, еще проводили другие. Причем у других ведущих выиграли мирные, а у меня выиграла мафия.
Угу. А все, с кем ты играешь, ты их не знаешь, этих людей? Или это твои друзья?
Я с ними общаюсь. У нас получается так, что во время ночи же скучно сидеть, ждать, пока все эти активы мне напишут. Им же нечем заняться, и они флудят. Вот, начинают просто разговаривать. Но я в их числе, как бы, поддерживаю разговор, там, краешком уха.
Но это люди во все разных городах живут, это не из твоего города, да?
Конечно, у нас вот, смотрите, человек из Уфы есть, человек...
Смотри.
Смотри, да.
Человек, смотрите, это множественное число, Анечка.
Да, я тоже в детстве не понимала, почему так. Почему на «вы» можно называть старших людей, так, и почему это одновременно множественное число.
Ну, если ты не понимала, ты спрашивала кого-то, почему?
Да, я спрашивала. Воспитательница мне говорила, так надо.
А ты спросила, кому надо так? Могла такой вопрос задать? Кому надо?
Да, я задавала этот вопрос.
Кому так надо? Мне всегда интересен был вопрос, а кому так надо? И что тебе на этот вопрос?
Она мне говорила, это правило.
А кто правило создал? Следующий вопрос. И для чего? И какой смысл в нем?
А, вот это вот дальше я не шла, потому что не хотелось мне ее, короче...
Вот умные люди отличаются от дураков, Анечка, вот именно глубиной и количеством вопросов, которые они могут задать. То есть вот дурак вообще не задает вопросов, ему говорят, он вот делает то, что ему говорят. Полудурак, он задает, может быть, один, максимум два вопроса. А умный человек, он идет до самого конца. Умный, сильный, честный человек, он идет до конца. Вот он. Да, естественно, чем больше вопросов ты задаешь, тем люди, которые не знают ответ на этот вопрос, они будут раздражаться. Понимаешь это, да?
Да.
Потому что они же якобы взрослые, и они же якобы должны, у них же якобы власть, они же должны тобой руководить. Ну, а да. Если ты задаешь вопрос, на который они не могут ответить, они злятся на тебя, на себя прежде всего, потому что они власть теряют. Если ты задашь человеку вопрос, он не знает, что ответить, он теряет власть. Поэтому он лучше тебе говорит, там, заткнись, или как-то так, показывает раздражение свое.
Да, матом иногда.
А ты вроде бы культурная девочка получаешься, а культурные люди же не хотят других раздражать людей. Поэтому они вроде бы, да, видят, что человеку неприятно, он перестает задавать вопросы. А в принципе, почему бы и нет? Почему бы не позадавать вопрос? Ты же никак, ничего такого плохого. Ты же делаешь это культурно.
Ну да, это культурно, но я просто стараюсь делать так, чтобы каждому человеку, от каждого человека не осталось от меня никаких плохих впечатлений. Поэтому тогда я вот даже помню тот день очень
четко. Ты понимаешь, Анечка, смотри, я с тобой согласен в этом. Но это можно делать с людьми, которые также по отношению к тебе относятся.
Ну да, я вот с такими так и делаю. С наиболее зацепистыми и крутыми я от них вот больше всего хочу узнать. Например, даже на примере даже той мафии. Недавно я играла на другом сайте, Loftelcom называется. И там тоже была одна очень крутая девочка, которая возомнила себя на таком мафии, а мы пришли с Виона, и мы там, как бы, получается, второстепенные такие были. И вот она говорит, типа, я лучше провожу мафию. Но я один раз провела мафию, там сделала игру, и в следующую мафию я к ней зашла в тему, и я ее настолько вопросами своими задолбала, что она, получается, ту мафию толком до конца не довела. Игра осталась вообще другой. Ей, получается, плюнули в лицо, создали другую игру. Ну, а я, конечно же, ее вывела своим вот интеллектом вот этим вот и всякими сложными ситуациями.
Вопросами, когда
мафии... Да, в мафии же бывают тоже такие запутанные.
Когда ты задаешь человеку вопрос, и он не знает, что ответить, ты подрываешь его авторитет, его власть.
Ну, да,
а ты как относишься, когда тебе вопросы задают, на которые ты не можешь ответить? Как ты?
Ну, я на этом учусь. Я, знаете, есть такая моя любимая даже.
Знаете, это кто? Кто это? Кто эти люди? Кто должен знать? Их много.
Ну, я глюки.
Контролируй себя. Умные люди контролируют себя. Умные люди, прежде чем сказать слово, они успевают подумать. У них... ум чуть-чуть впереди идет языка, чуть-чуть, на одну секунду впереди.
Uh-huh.
Вот это называется осознанность. Умный, осознанный человек. Это вот это и есть человек. Понимаешь, я умный и осознанный. Да, конечно. Давай, ну, давай, рассказывай.
Такая моя любимая присказка, кто владеет информацией, тот владеет миром. Конечно.
Что это значит, расскажи.
Ну, кто знает больше информации, тот сможет, как бы, ну, как вы говорите, ой, как ты говоришь, что он подрывает авторитет, вот именно, чтобы не подрывали твой авторитет, нужно знать информацию. И если ты знаешь информацию, значит, ты идешь вперед. Поэтому вот для меня... Вот
ну, а если бы ты, значит, например, если бы ты знала, выучила, ну, могла бы, можно было бы загрузить в твой ум всю энциклопедию, все знания. Что бы было?
Для меня это сухие знания, это не те знания.
Да, для что ты имеешь в виду знаниями?
Я считаю знаниями то, что я сама открыла. Не что за меня взяли вот так вот и проживали мне, и сунули, и сказали проглоти, и все. Для меня важно, чтобы я увидела, я сама открыла это для себя. То есть, как... Это как на уроках математики списывать. Ты списываешь и списываешь уравнение, и толком не знаешь, как ты нашел x. Для меня важно, чтобы...
Смотри, Анечка, такой вопрос у меня к тебе. Допустим, ты бы могла взять любую книгу в руки, и, подержав книгу 5 секунд в руках, все, что там написано, могло бы загрузиться в твой ум. Ты, по твоему желанию, никто бы тебя не заставил. Это как? Это знание? Ты вот считаешь, что это знание? Или знание что-то другое для тебя?
Ну, если бы была у меня такая способность в данной ситуации, если бы я знала все из книги, то, мне кажется, мой мозг бы сразу же начал это анализировать и перебирать эти знания. И я бы состыковывала эти знания с тем, что я уже знаю. И получилось так, что
молодец.
В моем уме все могло бы состыковываться. И как бы я бы запоминала то, что нового я узнала, то есть то, что добавилось к старым знаниям. Потому что мой мозг, вот моя учительница по-русскому, я сейчас очень благодарна, она научила меня искать все по схожим характеристикам. То есть если что-то мне напоминает, какая-то вещь мне напоминает другую, то я с легкостью уже могу думать. И также эти информацию из этой книги я бы могла впитать по тем же критериям. То есть я бы нашла в своих уже имеющихся знаниях то, что я знаю, и обработала бы эту информацию, прибавила к тому, что я знаю, и у меня бы получилось больше информации. И так получается, что я получаю знания.
Да, смотри, знание – это информация плюс вот такая формула знания. Знание – это информация плюс анализ этой информации, плюс принятое решение на основе анализа этой информации, плюс действие. И все это приводит к опыту. А вот опыт – это и есть знание.
Да.
Знание это опыт и знание это одно и то же. Вот настоящее знание это опыт. Понимаешь, что такое, вот чем отличается информация от опыта? Опыт это что-то такое, это что-то внутри тебя, в твоем теле, в твоих
То есть
руках, на
работа с плотью, да.
ногах, в плоти в твоей. Да, в плоти твоей, уже в сущности твоей, внутри тебя. Это ты. Информация это не ты. Вот ты сейчас прочтешь параграф какой-то, а это информация, это не ты. Дальше, с этой информацией, что нужно? Следующий этап, нужно проанализировать ее. А анализ всегда осуществляется через сравнение с той информацией, которую ты уже знала до того. Вот ты правильно сказал, ты сравниваешь с тем, что ты уже знала. То есть любое предложение. Сейчас то, что ты слышишь от меня, это сейчас информация, это не знание. Каждое мое слово, ты мгновенно, твой компьютер ищет какие-то уже твои предыдущие знания и сравнивает вот то, что я сейчас говорю, с тем, что ты знаешь. И происходит какая-то связь. То есть
Да,
вся
я
работа сейчас
согласна.
мозга заключается в том, чтобы найти какой-то аналог того, вот то, что я сейчас говорю, с тем, что ты уже знаешь. И дальше происходит анализ вот этой новой информации, не знаний, то, что я говорю, это информация для тебя. Этой новой информации со старой информацией. Происходит анализ и сравнение. Синтез и анализ. И дальше что происходит? Следующий этап. Для чего это все нужно? Для того, чтобы принять какое-то решение. Что-то сделать, решение сделать. Решение это еще внутри принимается в голове и в душе, но внутри тебя. А действие это движение рук, ног или голоса. Понимаешь, да, что действие мы осуществляем руками, ногами, например, пойти куда-то. Приняло решение пойти в кино. Это вот есть момент принятия решений. Кто-то, подружка позвонила, давай пойдем. Ты говоришь, давай. Вот это момент принятия решений. Причем, когда она говорила тебе, давай пойдем в кино, ты спрашиваешь ее, на какой фильм? Она говорит, на такой-то. Вот это информация. А когда она произносит фильм и время фильма, это информация. Дальше ты в своем мозгу вспоминаешь все, что ты знаешь, сразу сравниваешь со всем предыдущим знанием. Быстро очень. Это все здесь может за секунду происходить. Происходит анализ. Ты принимаешь решение, говоришь ей «давай». Вернее, даже до того, как ты сказала «давай», твое тело принимает решение. А когда ты говоришь слово «давай», это уже действие, потому что слова – это действие. Менеджеры, руководители, они вообще делают словами, ты же знаешь, да? Рабочие там забивают гвозди молотком, руками работают. А руководители просто говорят, что делать. Поэтому слова – это действие. Ты понимаешь вот эту всю цепочку? Очень важно. Вот сознательность – это понимать всю цепочку причинно-следственных связей. Как работает твой организм? Тогда ты начинаешь понимать, кто ты. А если ты вот не знаешь все, что я сейчас говорю, ну на самом деле так и все и происходит. Ну представляешь, когда что-то в тебе происходит, а ты не знаешь что. Ну это же неинтересно. Мне, например, неинтересно так. Я, получается, как робот какой-то.
Ну, когда в тебе что-то происходит, и ты не знаешь, что это, конечно же, сразу же появляется стремление узнать, потому что так устроен человек, чтобы он
Ну, не все
узнал.
так устроены, не все. То есть люди достигают определенного уровня, когда им становится интересно узнать, как же они функционируют. Вот сейчас я тебе объясняю, как функционирует человек. Он слышит информацию. Он ее анализирует. Я тоже ей объяснил, как анализирует. Именно на сравнении с предыдущими знаниями. Знаниями и опытом. Даже не знаниями, а уже опытом. Сравнивает новую информацию с предыдущим опытом. Дальше происходит принятие решения, следующий шаг после решения – действие. А любое действие, оно дает опыт, потому что опыт только действие дает. Информация не дает опыт. И когда ты получаешь опыт, вот это знание, вот это ты, вот это твоя сила. Это твоя харизма. Это твой уровень. Чем больше у тебя опыта, тем ты выше по сравнению с другими. С тех людей на Земле можно выстроить в пирамиду опыта. У кого больше опыта? Есть материальный опыт, есть духовный опыт.
Я когда вот оглядываюсь на людей, которые меня окружают, я вот смотрю, и есть такие люди, которые в чем-то я их перегнала, в чем-то они меня еще не догнали.
Вот ты перегнала их в опыте, а тех, кого ты не догнала?
Опыт,
ты сказала, понимаете опять. Это знаешь, что произошло? Давай проанализируем, почему ты так сказала. Потому что у тебя слова опередили твою сознательность. Понимаешь, почему это произошло?
Да, понимаю.
Это привычка просто. В школе, в нормальной школе с первого класса вот этому должны учить. Главное, чему надо учить человека, чтобы у него ум чуть-чуть работал впереди слов. Чуть-чуть быстрее.
Угу. Да, я это знаю, мне это знакомо, просто реально для меня это вот с детства так.
И школа параллельно должна развивать скорость, то есть всегда скорость ума должна быть быстрее скорости слов. Например, ребенку там 7 лет, он и медленно думает, и медленно, естественно, выражает себя, не умеет еще. Поэтому у него скорость, допустим, 5 километров образно, 5 километров скорость мышления и 4 километра скорость, это просто такой пример, скорость слов. Дальше школа постепенно развивает 6 километров, 7 километров мышления, 8, 10, 100, 200. То есть он начинает быстрее думать. И еще очень важный тот момент, не только думать, еще чувствовать. Человека нужно учить чувствовать, не только думать.
Да.
Школа должна учить думать, чувствовать и выражать свои мысли и чувства.
Ну, школа.
Но это следствие, это выражение, это следствие. Это не главное, это не первое, вернее. Главное это думать и чувствовать. Это, и между думанием и чувством нет что важнее, думание или чувствование. И это параллельный процесс. На каждом уроке 50% урока, например, физики, должно быть чувствование физики. И 50% должно быть думание физики, понимание. А дальше уже выражение. Вот когда экзамены обычно, это выражение. Насколько ты прочувствовал, и понял, ты словами выражаешь.
Да, я с этим согласна. Ну, в школах вот физика мне, например, никогда не давалась нормально, потому что учитель как бы совсем не на то нацелял, как бы направлял. Вообще не на то, что, по моему мнению, для меня важно. Для меня важно было прочувствовать, а нам давали только формулы и говорили, вот. Пишите с помощью формулы. Все.
Угу. А в школе учителя есть хорошие у тебя?
У меня вот, ну как, сейчас мы переезжали на год в Бельце, там учителя как, для меня ну как-то не те, слишком они озлобленные что ли, слишком они какие-то в погоне за чем-то. В погоне за деньгами, за другими ценностями. И в школах там постоянно говорят, вы плохой класс, самый шумный, т.д. и т.п. В результате этого даже у детей появляется такой, как и у меня, кстати, да, появлялся такой комплекс, что стремление доказать, что он все равно что-то значит. И вследствие этого начинали использовать такие фразы «я выше, ты никто и так далее.
Агрессия порождает агрессию. Есть такой закон.
Да. Ну вот именно из-за этого, вот и помню даже у меня в начале прошлого года, вот именно в сентябре где-то я ходила вся такая, потому что мне вот все вот это вот говорили. Но потом я со временем, конечно же, осознала, что это неправильно, плюнула на учителей этих, которые говорили, вы плохие, ты, и так далее. Это мне уже как-то параллельно, что они там говорят. Главное, что я себя такой не считаю. Если я себя такой не считаю, мне должно проходить это мимо ушей. Ну, в той школе у меня были плохие учителя, а вот здесь, куда я сейчас вернулась после того года, здесь очень хорошая учительница русского языка у меня была. И вот она меня, по большому счету, научила думать. Вот это учитель, единственный учитель, которого я встретила в своей жизни, который учил именно думать. Не просто учил меня знаниям литературы и русского языка, а учил меня думать. То есть он заставлял сравнение, с помощью сравнений запомнить, например, какое-то правило русского языка. Там даже элементарное разложение буквы «а», «я» на «а» и «я». На «а» и «а». На «и» и «а». То есть, и как бы он сравнивал этих букв «я», «ю», вот такие вот буквы, сравнивал с осликами. И благодаря этому я уже научилась в совершенстве, овладевала разбором, там. Ну вот именно с ней у меня почему-то удавалось получать знания, которые я хотела получить. А там всего лишь теория. Там сдвигают сухую теорию, которой 100 лет.
На других предметах, других учителей ты имеешь в виду там, да?
Да, другие учителя совершенно сравнить сейчас здесь.
А опиши мне идеальную школу. Вот представь себе, если бы ты была министром образования и полную власть имела бы создать ту школу, которую считаешь правильной.
Ну, во-первых,
какую бы же школу взять? Ты сейчас в каком классе?
Я сейчас в 7-м классе.
Ну вот, седьмой класс опиши. Вот во сколько приходить в школу, может вообще не приходить. Сколько дней, сколько уроков, какие уроки. Вот так, давай попробуем помечтать.
Ну хорошо. Ну школа, я бы начинала школу с 9.
И для чего школа еще, кстати? Главное, для чего?
Школа для овладевания знаниями. Для меня вот эта вот школа, как бы, школу я бы вообще делала бы только 4 класса. Я не понимаю совершенно людей, ну, это образование, которое делают в школе 12 классов. У нас был в Ответцах, там, откуда я сейчас приехала, был такой хороший урок, как гражданское воспитание. Там вот единственный урок, где детей по-настоящему духовно могли развить. Но опять-таки учитель там был хороший учитель, да, он мог с нами разговаривать на разные там темы, но он должен был быть еще больше развит, по моему мнению. Для 7 класса я бы сделала, чтобы в школу дети приходили, скажем, часов в 9. Не тащили книги, а тащили с собой ноутбуки с интернетом, с модемом, мини-модемом, и туда интернет. Дальше они бы выбирали то, что они хотят изучать. Хотят математику изучать, пойдут на математику. Хотят русский изучать, пойдут на русский. Но как бы 4 класса я бы сделала обязательные, то есть там изучить основы, именно основы грамматики, там, математики, сложения, вычитания, умножения.
Нет, давай сейчас о 7 классе говорить. Мы не можем сейчас обо всей школе, это слишком широкая тема. Вот что в 7 классе было? Опиши день 7 класса. Вот один день, понедельник. Во сколько ты, давай, пришла в школу во столько-то? С ноутбуком. Дальше.
Я пришла в школу в 9 часов с ноутбуком.
Спать хочется, что делать?
Мне в 9 часов спать не хочется.
Не, ну, чтобы в 9 прийти, надо же встать в 7:30, наверное.
Нет, для меня достаточно 8 встать, чтобы я в 9 уже была в школе.
Ага, хорошо.
Ну вот, я прихожу с ноутбоком, первым уроком.
Если тебе не хочется идти в этот день в школу, что делать? Идти все равно или нет?
Но это же идеальная школа. А если она идеальная школа для меня, то мне, несомненно, туда хочется идти.
А, окей. Это правильно, вот очень правильно.
Скажу,
то есть там такая атмосфера, куда просто ты летишь туда, хочешь.
Вот, в школе должна быть атмосфера,
туда прийти.
Куда тянет.
Тянет, да. Угу.
Да. Ну вот,
ну, вот опиши атмосферу.
Атмосфера там, ну, хорошая, дружелюбная. Учителя не говорят детям, что они плохие, а говорят то, что дети – это развивающиеся личности. То есть воспитывают детей личность, как мне кажется.
Угу.
И вот прихожу я в школу, значит, с ноутбуком, первым делом я бы поставила себе физкультуру. Или как урок, ну, я не знаю, как назвать этот предмет, но предмет, на котором дети могут зарядиться энергией на весь день, как духовной, так и физической.
Угу. А вот как духовная с физической вместе зарядиться?
Ну,
во-первых, примерно, что делать? То есть вот с 9 до 10... Что делать? Что бы ты хотела сделать с 9 до 10 утра?
С 9 до 10 утра я бы хотела слушать, наслаждаться музыкой и, наверное, заняться бегом или какими-то физическими упражнениями или медитацией. Что-то типа вот этого вот, потому что ну, без музыки я вообще жить не могу. Я реально каждый урок в школе...
А музыка пассивно слушать музыку или бегать и слушать музыку?
Бегать и слушать музыку.
Угу.
Вот бегать с плеером, как я часто, кстати, делала на уроках физкультуры, тоже бегать вот именно с плеером, но как бы это и польза для меня, и духовная зарядка, потому что из музыки я для себя на самом деле очень много энергии черпаю. Если я хочу, чтобы у меня было хорошее настроение, я включаю какой-то клуб или включаю рок и слушаю его. И как бы... Вот именно всю агрессию, все эмоции в школе я бы вообще направляла в музыку.
Почему в школе должна быть агрессия?
Ну, в идеальной школе ее нет. Ну вот если бы сейчас делать такой переход, то я бы делала это в музыку. Ну да, в школе, в той школе нет агрессии.
Хорошо, а ты учительница вот этого первого урока. Как его организовать? Вот ты же любишь организовывать. Вот пришли сколько в классе людей?
Ну, в классе примерно около 15 человек. И этих людей я бы...
У меня было 30, кстати.
А у меня тоже вот в этом классе, откуда я приехала, было 30.
Ты имеешь в виду идеальный класс, 15, да. Да, а девочки с мальчиками или девочки отдельно, мальчики отдельно?
Девочки с мальчиками, потому что, опять-таки, отношения между полами должны быть тоже воспитываться в школе. Поэтому девочки с мальчиками я бы подбирала 15 человек, и подбирала я бы классы похожестью друг на друга, чтобы они контактировали друг с другом. То есть в начале года, когда ученик приходит...
А кто подбирать должен? Учитель выбирать, те сами ученики должны выбирать себя?
Ну, скорее ученики, потому что... ученики должны, как бы перед тем, как вступить в один класс, должны встретиться с друг другом на, скажем так, предварительном собеседовании, что ли.
То есть, например, есть 100 человек, которые в 7 классе, и они должны сформировать команды по 15, причем какой-то процесс должен все пройти, познакомиться друг с другом и заявить, в каком бы он хотел быть в классе. То есть собрать вот так команды, чтобы каждый смог бы сам выбрать себе класс, да?
Да, каждый смог бы сам выбрать себе класс.
А обязательно 7 мальчиков, 7 девочек или не обязательно? Или
это
можно... Как
это может быть меньше мальчиков, может быть больше девочек. Ну, это самое главное, это контакт между друг другом, это общение с друг другом. Поэтому не суть там, кто ты по полу вообще, а суть именно, как ты общаешься с другими. Например, есть, угу. такие, есть такие люди, допустим, я хочу заниматься физкультурой с утра, да, и 15 человек, например, хотят так же. И вот мой класс занимается физкультурой с утра. Другим же надо немножко отойти от сна, допустим, и просидеть одну лекцию, просто просидеть, угу. чтобы они смогли...
А знаешь, как можно было бы сделать, Аня? Вот мне сейчас такая мысль пришла, интересно. Вот приходит, допустим, с 1 сентября 100 человек в 7 классе, да? И первый день каждый, весь день, первый, второй день каждый пишет, какой он видит школу, какой он видит занятие, какими он видит занятия, вот расписание, как можно подробнее. Дальше, опять же, кто хочет, тот пишет, не заставляют никого. Угу. Проявляются лидеры, вот такие, как ты, у которых есть концепция, у которых есть видение. Дальше эти лидеры выступают перед всеми и рассказывают свое видение. К ним присоединяются другие, которым нравится этот подход. Например, ты выходишь на сцену и делаешь презентацию, рассказываешь, что ты считаешь, что с 9 до 10 должен быть физкультура, урок физкультуры, описываешь его, с 10 до 11 вот это. И тебя слушают 99 остальных ребят, и кто-то присоединяется в твой класс, и ты становишься капитаном этого класса. Дальше это... кто-то другой выступает, у него другая концепция. И вот таким образом получаются капитаны, лидеры и остальная группа. Так? Классная идея.
Классная идея. Даже мне очень нравится, потому что я считаю, что если в ребенке есть зародыш лидера, надо его развивать. И это даже очень хорошо, потому что ребенка не будут подавлять, а наоборот, он становится старостой, он становится капитаном. И он уже знает свою будущую жизнь, он сможет распределять по типу распределения своего класса. Это очень хорошая идея, мне она нравится, совершенно идеальная, мне как мне кажется, потому что детям нужно, чтобы в них поверили. И начальство школы должно это одобрять. Поэтому чем больше в себя верят, и тем больше появляется вера в себя, тем больше у тебя шансов построить свое идеальное будущее.
Угу. А как ты считаешь, учитель должен быть сверху или снизу? Сейчас я объясню. Ну вот мы с тобой сейчас разговариваем, да, я как бы в роли учителя выступаю, то есть передаю тебе какие-то знания путем диалога. По ощущениям твоим, вот и по ощущениям твоим, я снизу тебя учу, то есть вот тебя вот как бы под тобой, и тебя стараюсь вот в разговоре чуть-чуть вот поднять снизу, понимаешь, да? Представляешь этот образ? А второй есть метод обучения сверху, то есть над тобой.
Нет, мне кажется, для меня учитель – это как дорожные знаки на дороге. На самом деле, вот едешь куда-то, да, в Кишинев там, и должны быть вот эти вот дорожные знаки. Кишинев – 250 километров там, Бельцы – 300 и так далее. Вот учитель для меня, мне кажется, должен быть подобием вот этих вот знаков. Он должен быть направляющим. Я бы даже убила это понятие «учитель», и я бы сделала «направляющий».
Угу. А направляющий должен проявлять инициативу или только если ему вопрос задают?
Только если ему вопрос задают, потому что человек...
То есть должен... инициатива должна идти от капитана команды. Вот
да.
Появляются вот капитаны, собираются команды по 15 человек. Дальше они определяют, чему они вместе, уже команда, еще несколько дней они решают точно уже, чему они, что они хотят изучать. И дальше они обращаются к учителям и просят их, учите нас вот этому, в 9, с 9 до 10, вот этому, с 10 до 11 и так далее. И если есть вопросы, тогда учителя учат. Нет вопросов, не учат. То есть учителя, получается, слуги, ну, в хорошем смысле слова, служат. Потому не командуют, а служат.
Да, не, вот именно вот это вот понятие командовать, на самом деле оно неправильное. Учитель, он должен давать те знания, о которых его просят. То есть ты пришел в школу, у тебя 15 обязательных предметов, но тебе они не нужны. Тебе нужны только некоторые предметы, и тебе должны дать право выбора. Потому что так получается, что нас выращивают как курочек, чтобы потом, ну, как на комбинате, знаете, куриц, чтобы потом от них продавать яйца.
Аня, Алекс,
да.
Вы меня слышите?
Слышим.
Мы сейчас вынуждены прервать вашу беседу, потому что нужно перезагрузить вебинарную комнату. Наш урок.
А мы можем, у меня же сейчас продолжается урок следующий, мы можем продолжать, да, прямо вот
продолжается.
Плавно переходить?
Давайте.
Да, дальше. Причем на взрослом уроке мы можем продолжать с детьми говорить, и взрослые могут подключаться. У нас просто
вообще
такая беседа.
Замечательная идея, замечательная. Продолжаем тогда.
Да, пусть взрослые, кто хочет, включайте микрофоны, перебивайте. Давайте такой круглый стол дискуссий.
Давайте.
Мне интересно.
Да, и другие дети пусть включаются, если кто-то хочет говорить. Вот мы, у нас тема урока сегодняшнего. Мы строим школу будущего. У кого какие идеи?
У меня.
Привет, дорогая.
Привет.
Как дела, любимая? Ты слушала наш разговор?
Да.
Это Настя?
Да.
Настенька, ну что ты думаешь, расскажи по поводу школы?
Идея неплохая. Какую школу? Я бы хотела тоже школу построить. Вот.
Так давай строить, нам же никто не мешает, мы же лидеры. Мы же можем все, что мы можем придумать, Настенька, мы можем это осуществить. Все, что мы можем вообразить, мы можем реализовать.
А можно я расскажу, какую я школу хочу?
Давай, дорогая.
Ну вот, чтобы она была небольшая, чтобы там было, ну, 20 человек, 10 мальчиков, 10 девочек, и чтоб, ну, был как бы разный. Вот мальчики на другом уроке, а девочки на другом уроке. А потом, как бы, ну, встреча, общение. Вот.
А девочки с мальчиками, ты считаешь, на одном уроке не должны быть, да?
Да нет, да нет. Один урок там будет с мальчиками отдельно, один урок с девочками отдельно, а потом уже с мальчиками и с девочками вместе.
А зачем отдельно, скажи, пожалуйста, Настя? Как ты считаешь, зачем отдельно?
Чтобы девочкам, ну, какую-то задачу выложить. И отдельно мальчикам.
Угу. Ну, то есть разные. Просто ты считаешь, мальчикам нужно чуть-чуть другое образование, чем девочкам, да?
Ну, да.
Да, я бы тоже, наверное, мальчиков и девочек отдельно учил в разных классах. Мне так кажется. Я не уверен на 100%, но вот кажется так.
Чтоб там было обязательно плавание, чтоб там было, ну, правильное питание, чтоб там было. Физкультура. Ну, и развитие свое.
Ага. А вот правильное питание – это что, сладкое? Это какое питание? Какое правильное?
Правильное – фрукты, овощи, вот, соки свежевыжатые, чай зеленый, теплый.
Ага. А что делать, если вот ты так считаешь, для тебя это правильное, а если другой ребенок вот с тобой в классе будет, а для него правильное будет не свежевыжатые соки, кофе, не фрукты, не овощи, а какие-то пирожки, и что тогда? Вот для у одного одно правильное представление правильного питания, а у другого ребенка другое представление. Что в этом случае? Как поступать?
Я не знаю, а ты можешь посоветовать?
Это очень сложный вопрос, Настенька. Я сам не уверен, как нужно поступить в этом случае. Заставлять, навязывать
То, что
или нет. Наверное, нужно просто вот создавать разные школы. Сказать, вот в этой школе вот такое питание. Кто хочет, приходите в эту школу. Или может даже классы. Вот мы говорили с Аней сейчас, там капитаны команд. Слышала, да? Вот 100 человек и по 15 в каждом классе.
Аню было
Да,
плохо
вот один капитан
слышно.
говорил. Плохо ее было слышно, да?
Да.
А меня было хорошо слышно?
Да, тебя отлично.
Да. Так вот, я там говорил, что капитан класса, капитан команды, и 15 человек в команде, и вместе учатся. Так вот, они принимают решение, как они будут питаться сами. А после того, как они приняли решение, они дают заявку в столовую. И столовая должна обеспечить их вот такой едой. Задача же взрослых – это служить детям, а не командовать детьми. Правильно?
Ну да.
Ну да или да?
Да.
Вот. Поэтому что дети заказывают, то взрослые должны делать.
Но надо, наверное, взрослых тоже, надо будет для взрослых такие школы создавать.
О, вот ты умница. Я только хотел это сказать, и ты сама сказала. Всех взрослых нужно прежде всего за парты посадить.
Да. Вот, да.
Вот мы это и делаем. Вот наш университет же учит взрослых.
Ну
Ты
да, я.
слушаешь некоторые уроки в университете?
Да, слушаю. Обязательно.
И тебе понятно, о чем речь, или сложно там?
О, там все, ну, иногда сложно, иногда там сложно, я просто слушаю. А иногда вообще легко, так все понятно.
А какие уроки сложные, какие легкие, расскажи мне. Кого ты слушала? Если помнишь, конечно, имя.
Александра Маркитана выслушала.
Ага, слушала его детские уроки или слушала взрослый его урок?
Взрослый, да.
Ага, и он понятный очень, да?
Да, интересную историю такую рассказал. Правда, их там кое-где не поняла.
Угу. Так если не поняла, записывай, записывай. Мы будем устраивать уроки, где ты сможешь задавать вопросы и будем тебе объяснять. Маму спрашивай, мама тебе объяснит.
Да, здорово, вот. Здорово. А вот мне нравится своя учительница. Она очень добрая, и она меня даже угостила фруктом.
Даже
Вот.
угостила фруктом.
Да.
Это
Да.
геройский поступок, угостить такую девочку, как ты, фруктом. Надо большим сердцем обладать, широкой душой.
Мы с ней тут разговариваем, пока делаю я задание. Вот.
Ага. Она тебя учит думать?
Я думаю, да, она, ну, сама хороший человек, она очень добрая. Вот.
А добрая это какая? Вот ты говоришь, хороший человек. Это какой? Какой человек хороший, какой человек плохой?
Это Хороший – это который может всегда помочь.
Вот. Помочь, когда просят или когда не просят тоже?
Она, ну, наверное, ну, я не знаю. Она отзывчивый человек.
Отзывчивый – это человек какой? Который что делает? Вот смотри, ты знаешь красивые слова, добрые, отзывчивые, а я сейчас хочу, чтобы ты понимала суть, понимала значение этих слов. Mm. Чтобы ты очень глубоко понимала, о чем эти слова, что такое отзывчивый, какой это человек. Можешь описать мне отзывчивого человека?
А, ну да, который может, который всегда может помочь. Вот.
Угу. То есть у тебя главное это добрый человек, который помогает людям.
Ну, да.
И ты стремишься, и ты, твоя цель стать добрым, быть добрым человеком. Не стать, ты уже добрая. Продолжать быть добрым.
Да.
Доброй.
Да. Чтобы у меня была.
А ты уже добрая или ты еще не добрая? Не, еще не такая, какой ты хочешь стать?
Наверное, не очень. Я иногда могу быть очень-очень вредной.
А почему ты вредная? Это же не бывает, с неба же ничего не падает, то есть есть причина какая-то.
Есть, конечно, причина. Ну, недавно.
Ты себе нравишься, когда ты вредная или нет?
Нет.
Не нравишься. То есть ты не хочешь быть вредной, хочешь всегда быть доброй.
Да. Я иногда на Машу просто не могу сдержаться. И что-нибудь ей скажу. Она себя ведет не очень хорошо.
Но она же вначале себя ведет неправильно. Или ты бываешь первая это делаешь. То есть кто первый начинает плохо себя вести? Неправильно, некрасиво, нагло.
Маша.
Маша. А если Машу спросить, она тоже скажет, что она первая, или она скажет, что ты первая?
Она скажет, что я первая. Я не стараюсь не врать. Она может соврать.
Например, как соврать? Кому соврать?
Ну, маме.
А ты при чем здесь?
Ну, да. Я не
ну, это же ее жизнь и отношения с мамой. Ты не должна вмешиваться.
Она иногда...
Мое мнение. Это мое мнение. Может быть, не прав?
Она иногда мне врет.
Тебе врет. Например, как?
Ну как? Она скажет, что она этого не делала. А я-то вижу, что она это делала по ее улыбке.
По ее улыбке.
Она всегда врет, когда улыбается.
Ага. То есть сначала она улыбается, врет. Ага, я понял. То есть когда она улыбается, ты знаешь, что она врет.
Но не всегда. Она знает,
ну хорошо, а если она врет? Какое это к тебе имеет отношение? Ну пусть ей врет, это же ее жизнь. Почему ты должна злиться на ее вранье?
Меня это раздражает.
Почему? Вопрос.
Я не люблю.
Это я уже понял, что тебя раздражает.
Люди врут.
А почему ты не любишь, когда люди врут? Ну вот потому... почему? Что здесь плохого в том, что она врет? Какой вред она тебе приносит?
Ну, не что она неправду говорит. Сказала бы правду.
Тебе вред. Какой вред тебе она приносит? Следующий вопрос я тебя спрошу, какой вред она себе приносит. Но пока ты ответь на вопрос, какой вред тебе она приносит. Да, приведи пример вранья. Вранье бывает, которое вред приносит другому человеку, и бывает, которое не приносит вред другому. Себе, это, себе может быть, человек приносит вред, но другому нет.
А она мне вред пока никакой не принесла. Вреда еще не было.
Ну вот если тебя она вред не приносит своим враньем, почему тебе не нравится ее вранье? Это же ее личная жизнь. Ее жизнь никакого отношения не имеет к твоей жизни. У нее своя собственная судьба, своя собственная душа, ум. Вы на этой земле только для того, чтобы помогать друг другу. Если оба человека хотят помогать друг другу, а если не хотят, то и можно и не помогать.
Ну да.
Как минимум не мешать.
Да. Ну когда... Ну да, да. Хотя она как бы еще... Ну, один раз она мне все-таки вред принесла. Душевный вред.
Душевный. Вот. Да, расскажи, интересно.
Вот.
А где душа находится твоя, Настенька?
Она? Ее вообще-то не существует.
Души не существует?
Душа не существует.
Ну ты же сказала, что вред душе. А это вред чему, значит?
Сердце.
А сердце это же простой насос, который кровь перекачивает. Настенька, смотри, весь смысл моих вопросов в том, чтобы ты задумалась. Не обязательно ответ знать, и не обязательно тебе ответить на мой вопрос. Но это такие вопросы позволяют задумываться. И дальше появляется желание дальше разбираться и копать, чтобы понять. Понимаешь, Настенька?
Понимаю.
Поэтому ты плохо не чувствуешь себя, если ты, я тебе задаю вопрос, а ты не знаешь ответа. Это же не школа. Тут ты оценки не получаешь. Тут все, что ты говоришь, все идеально. Ты гениальный, добрый, божественный человек. Ты заметила, я часто говорю, я не знаю, я не уверен, мне так кажется, может это не так. То есть что-то не знать, это нормально абсолютно.
А, ну хорошо. А, ну вот, когда мама волнуется за Машу, я тоже очень сильно волнуюсь.
А при чем ты к маме? Почему ты волнуешься, если мама волнуется? А может, мама неправильно волнуется? Может такое быть?
Ну да.
Может, мама волнуется из-за своего несовершенства?
Ну, может.
Или для тебя мама абсолютный авторитет, беспрекословный, все, что мама говорит, все ты делаешь?
Ну, не всегда, но я все равно стараюсь ее слушаться.
Что-что?
Не всегда, я ее стараюсь слушаться.
Угу.
Но я ее стараюсь слушаться все равно.
Ну, это правильно, нужно стараться слушаться, но нужно все-таки это не беспрекословно делать. Нужно думать, самому думать. Надо всегда понимать, что мама и папа – это просто обычные люди, которые тоже могут ошибаться. Никто не знает точно. Мы все изучаем законы. Мы нет таких людей, которые точно все знают. Если бы они были, они бы не были людьми, они бы были уже богами.
Понятно.
Человек в теле, потому что он несовершенен. Понимаешь, Настенька?
Да, понимаю.
Хорошо. Кто еще хочет поговорить, детки? Ребята. Ты, Настенька, не отключайся, тоже будь. В любой момент, сейчас мы со взрослыми будем говорить, ты можешь тоже свое мнение высказывать.
Хорошо.
Алло?
Коля?
Здравствуйте. Я внимательно слушала Анну, и я немножко постарше нее. Я еще не совсем отношусь к группе взрослых, но уже не совсем к группе детей.
Как тебя зовут?
Лена.
Лена?
Да.
А сколько тебе лет, Лена? Мы с тобой говорили или первый раз сейчас?
Я в первый раз сегодня.
А сколько тебе, Лена?
Мне 19.
А где ты живешь, в каком городе?
Бийск, это Алтайский край, Россия.
Ага. Да, я слушаю тебя, очень интересно твое мнение.
Вот, она, вот, я слушал, как она описывала идеальную школу, но на самом деле идеальная школа, то есть по ее описанию получается, что идеальная школа, как у нее получилось, это то, где, в принципе, ну, именно школьники, именно ученики, не особо напрягаясь, получают только то, что им интересно и так далее и тому подобное. Возможно, я сейчас не совсем плохо помню именно 7 класс, возможно, тогда я судила так же, но сейчас, как бы, вот, уже именно только-только кончив школу, я прекрасно понимаю, что, наоборот, самые действительно идеальные школы являются стандартные, как бы, ну, в моем случае, российские школы, то есть, где ты пока еще не можешь выбирать предметы, где идет стандартный набор предметов, где иногда тебя заставляют, иногда ты вынужден учить то, что тебе не хочется, где есть агрессия, есть конфликты, где есть все, что, в принципе, встречается в реальной жизни, когда ты выходишь более подготовленным тогда, потому что то, что дают в школах, вот эта программа, казалось бы, иногда вот кому-то не нужна геометрия, кому-то не нужна физика и так далее и тому подобное. В школе дается только тот минимум, который, в принципе, нужен для понимания, для того, чтобы можно было понимать, ну, как бы, самое элементарное. Да, кто-то этим увлекается, и это уже то, что ты выбираешь, ты идешь уже в университет выбирать. А в школе именно то, что дается, это минимум, который необходим.
Лена, вот я тоже... понял, смотри, я тебя перебью, вопрос у меня такой к тебе. Если бы ты была министром образования, то ты бы для всех сделала такие школы, да?
Я бы оставила школы такими, какие они есть. Единственное, что я дала бы большую возможность, большую базу для детей, которые хотят изучать что-то вне еще школы, потому что очень часто бывает, что именно школьные библиотеки несколько скудны на материал.
Угу. А давай представим себе, вот в той стране, в которой ты министр образования, живет такой человек, как я, которому 13 лет, который не хочет изучать математику, не хочет изучать физику, а хочет изучать отношения, личностное развитие, здоровье, философию, Сократа, там отдельно, хочет изучать религии разные. Что такому человеку делать в твоем государстве, в котором ты министр образования?
Ну, во-первых, существуют определенные школы православные, где именно изучаются религии и так далее, тому подобное. Во-вторых,
я не хочу в православной школе учиться, хорошо, там, где изучают, Я хочу учиться в школе, где изучают все религии одинаково. Я хочу узнать чуть-чуть о буддизме, о индуизме, о суфизме, обо всем хочу узнать. Меня математика вообще не интересует.
Есть такой школьный предмет МХК. И к тому же, то есть Но как может быть как бы неинтересна математика, если с этим ты просто живешь? То есть как считать деньги?
Ну, я тебе скажу, смотри, я тебе расскажу из своего собственного примера. Я в 25 лет заработал первый миллион долларов.
Абсолютно не знаю математики?
Абсолютно не знаю математики. Я максимум, что знаю, это проценты. Я даже дроби не знаю.
Ну,
я знаю проценты. Я знаю плюс, прибавить, поделить, отнять и как определить процент. Меня когда-то на салфетке научили там 50-100%, 40-X. Дальше я знаю, что на что умножать и делить. Все.
Только опять
я руководил компанией, которая работала 50. Не перебивай меня. Извините. Я работал в компании, руководил компанией, в которой 50 тысяч человек было. 4 миллиарда долларов оборот. Я не знаю математики. И не хочу знать.
Ну, скажем так, вычитание...
Теперь дальше. Задаю тебе вопрос еще раз. Ты министр образования в такой стране. Для таких, как ты создала вот такую школу. А что делать для таких, как я? Что делать таким, как я?
Но в данной ситуации я все равно считаю, что школа должна быть стандартной, а поскольку в день всего 5 уроков, то, в принципе, человек, которому интересна философия, человек, который хочет что-то знать, он найдет информацию. Надо просто сделать эту информацию доступной.
А кто определил стандарт? Вот не кто, а да, ты министр образования, ты определила стандарт. Почему ты решила, что математика, физика, химия, вот эти 5 предметов стандартные, а не другие 5, например, отношения мужчины и женщины, отношения родителей, дети, второй предмет, третий предмет, духовное развитие, четвертый предмет, деньги. Не математика, а деньги. И не экономика, а деньги. И не финансы, а деньги. Что такое деньги? И так далее. Как они образовываются? Почему одни люди богатые, другие бедные? Почему вот эти предметы, о которых ты говоришь, они должны быть стандартные, а не те, о которых я говорю?
Я не говорю, что стандартные именно химия, физика, математика. Стандартным набором идет там 16 предметов, в которые входят, в принципе,
да, психология. Да, вот эти, почему эти 16?
Нет, в которые входят и психология.
В каком классе входит психология?
Ну, у меня в школе была психология.
В каком классе?
У нас была психология 6 по 11 класс.
Угу.
Вот, то есть у нас, в принципе, был такой предмет, как МХК, где изучалась религия, художественная культура, мифология и так далее и тому подобное. То есть, в принципе...
А оценки? Я, например, не хочу, чтобы мне оценки ставили.
Оценки – это как стимул какой-то, ну,
для тебя,
большинства.
Для тебя. А что делать меньшинству? Вот в чем вопрос. То есть даже я согласен с тем, что такие, как ты, их большинство. Ну, допустим, что меньшинству делать? Страдать?
Нет, для этого есть, в принципе, ну, так скажем, не в моем государстве, а вообще сейчас как бы есть домашнее обучение для тех, кто не хочет оценок.
А я хочу с детьми быть в классе. Я не хочу дома сидеть целый день. Ты министр образования, вот я тебе вопрос задаю. Ты должна создать систему образования, где хорошо всем жителям твоей страны, а не только таким, как ты, правильно? Нельзя же судить по себе.
Ну хорошо всем-то не бывает.
Почему не бывает? Кто такой тебе сказал? И почему не может быть всем хорошо? Как Бог мог создать всех, если всем не может быть хорошо? В чем логика?
Да, просто, как правило, когда хорошо одному, ущемляется в чем-то другой.
Кто тогда сказал тебе? Покажи пальцем. Можешь?
Ну, это личный опыт, скажем так.
Личный опыт.
Да.
Угу. Ну, вот мы с тобой сейчас разговариваем. Мне хорошо, и тебе, наверное, хорошо. Ну, мне точно хорошо. То есть, почему, да, вот у нас сейчас с тобой есть взаимодействие. Почему кому-то из нас должно быть плохо?
Но опять-таки это рассматривается малая группа, то есть когда...
У нас сейчас 72 человека на уроке, всем хорошо. Если бы кому-то было плохо, он вышел бы из урока.
Ну, как бы, то есть опять-таки это... люди, которые все равно пришли именно за одной целью. Ну,
да, так люди цели. Должны в разное место приходить сами по позыву, по порыву своей души в то место, которое, вот он, в которое он хочет прийти. И там этой группе должно быть хорошо. Просто много групп должно быть. Вот сколько порывов души, столько и групп должно быть. А если ты министр образования и сделаешь школу вот такой, как она есть сейчас, это для определенного типа людей школа. Вот видишь, для тебя эта школа идеальная. Но типов-то людей много. А школа одна для всех. Поэтому, конечно, одним хорошо, таким, как ты, хорошо, а всем остальным плохо.
Просто как идет? Вообще, в принципе, ну, насколько я могу судить, касательно, исходя из своего опыта и своего мировоззрения, общество все равно всегда дает оценку. И люди, которые изначально будут воспитываться в безоценочно, они как бы, ну, будут менее подготовлены, им будет потом тяжелее, возможно.
Почему?
Ну, потому что именно преодоление трудностей делает нас сильнее.
Это правильно, но какое-то отношение к оценкам имеет?
Когда, скажем так, оценка – это всегда несколько субъективная.
Оценка оценка всегда субъективная. Она не бывает объективной. Только
она бывает более объективной, нежели другая оценка. То есть, вот. И нас всегда будут оценивать. И когда...
Нас всегда оценивают, это правда, да. Мы всегда, каждую секунду, когда смотрим друг на друга, мы оцениваем. Ну и что? Но мы же не ставим оценки.
Ну...
Даже я бы так сказал, смотри, вот вот тебе нравится, чтобы тебе ставили оценки, а мне нет.
Мне кажется, никому не нравится, что... когда ему ставят оценки.
Тебе тоже не нравится?
Я не люблю оценки, но...
А зачем тогда тебе школа с оценками, если ты не
любишь? Я считаю, что это необходимо.
Почему?
Потому что каждому человеку, независимо от того, нравятся ему оценки или нет, необходимо, чтобы его оценивали, чтобы оценивали его труд.
Ну, если он хочет, чтобы его оценивали. Например, я подхожу к своему учителю, и всегда я так делал, я ему говорил, учителю своему, оцени меня. Я хочу быть вот таким-то, вот здесь, вот в этой точке, в точке Б. Это моя цель. Это, возьмем это за 10. Где я сейчас? Он говорил, сейчас ты на 3, если по 10-бальной шкале. То есть, ну я его просил оценивать. Но это же маразм, если я его не просил, а он меня оценивает. Не считаешь ли ты, что это насилие?
Ну...
Или ты любишь, когда тебя насилуют?
Немножко некорректный вопрос.
Почему? Что в нем некорректно? Ну,
потому что само слово «насилие» подразумевает под собой много контекстов.
Ну, так каждое много каких слов много контекстов подразумевает. Насилие над личностью. Не физическое насилие, а насилие духовное. У меня первый вопрос. Не считаешь ли ты, что это насилие? Если считаешь, что это насилие, значит, мы дальше пойдем. А если не считаешь? Мне 13 лет. Я помню себя в 13 лет. Если для меня человек авторитет, учитель, и если мне предмет интересен, я его выбрал, учителя. Значит, у меня есть какие-то личные цели. Значит, я хочу... какие-то рамки, я хочу понять, где я, точка А, и куда я еду, где точка Б. Тогда я его спрашиваю. Тогда мне нужна оценка. А если мне сам, меня, если вообще, в любом, вот я сколько себя помню, в любом возрасте, если меня оценивали без моего желания, меня это бесило. Я ощущал агрессию по отношению к себе. Вот у меня вопрос к тебе. Ты согласна, что это есть агрессия, когда человека оценивают без его просьбы?
Скажем так, я согласна, но есть небольшой момент. Когда в школе, опять-таки, делается что-то на оценку, оно заранее делается на оценку, и человек психологически изначально готов к тому, что его будут оценивать.
Ну, это если он попросил, если он говорит... я хочу, чтобы меня оценивали. Учитель говорит, хорошо, тогда вот, вот тебе домашнее задание, и когда ты его мне принесешь, я по пятибалльной системе тебе скажу, это 5, 4, 3, 2 или 1. Я объясню, почему. Но это сам человек попросил, чтобы его оценили. А я, например, не хочу, чтобы меня... Я хочу вот просто, я хочу разговаривать вот так с учителями, как я сейчас с тобой. Вот зачем мне сейчас оценивать тебя? И зачем тебе моя оценка? Вот как ты считаешь? Вот ты сейчас учишься чему-то в разговоре со мной?
В какой-то мере, да.
Да, а зачем оценка нужна?
Ну, это разное обучение.
Когда... А какое еще должно быть обучение, кроме такого вот в диалогах? Какое еще?
Школа – это место, где мы получаем изначальный материал, чтобы изначальную базу, чтобы двигаться дальше. То есть,
ну хорошо, если бы мы сейчас с тобой, если бы сейчас был урок, например, истории, и мы бы точно так же с тобой бы об истории говорили. То есть начали бы читать книгу о Второй мировой войне. И там написано, Германия напала на Россию. А ты мне бы спросила меня, а почему Германия напала на Россию? И мы бы, наверное, начал объяснять. И ты бы спросила, а почему там Гитлер вот был такой-то? А что, Сталин был лучше Гитлера? А может быть, и Сталин что-то не то сделал? А может, Гитлер? А что там было с экономикой? И мы бы вот так разговаривали бы с тобой. Это разве не обучение?
Но оценивается...
И зачем оценка нужна?
Нет,
зачем
оценивается...
оценка?
Чтобы понять, насколько человек усвоил материал сам по себе.
Кто понять должен?
И человек, как бы и ученик, и преподаватель.
А для чего преподавать? Для чего? Какая мне разница, что ты сейчас усвоишь из разговора со мной? Мое дело отдать. А что ты возьмешь, то твое, не возьмешь, это же твоя личная жизнь. Зачем мне вмешиваться в твою жизнь? Это же наглость, это же насилие, это же преступление. Ты понимаешь? Вот мне вмешиваться в то, сколько ты, чему ты сейчас научишься в разговоре со мной, это преступление. Это твое личное дело. Ты пришла, ты включила микрофон, ты задаешь вопросы. Я говорю, отвечаю, а научишься, не научишься, поймешь, не поймешь. Я отдаю, и все.
Ну, скажем так, как бы... Я согласна, но морально внутри себя я не воспринимаю это как насилие, когда идет вот стандартная оценка.
Ну, потому что тебе нравится. Тебе нравится, когда тебя оценивают. То есть вот ты, в принципе, приходишь в школу и говоришь, там такие правила тебе говорят, у нас в школе какая-то система оценок. Вот такая. Тебе все это нравится. У меня был вопрос, а что делать человеку, которому не нравится? Я тебе конкретно привожу пример вот себя. Мне что, из этой страны уезжать? Искать другую страну? Создать третью страну, которая еще не существует? Что делать такому человеку, как я?
Я не думаю, что...
Переделать себя, подстроиться под тебя, убить свою природу и стать таким, как ты, я не могу. Я пробовал.
Я не думаю, что у меня есть однозначный ответ на этот вопрос. Вот,
у меня в твоем возрасте тоже не было.
Единственное,
а тебе бы хотелось узнать ответ на этот вопрос? Или пока нет?
Мне бы хотелось до него дойти. Не узнать, а дойти именно.
Как это понять, дойти? То есть самой дойти?
Да, ну как бы когда ты узнаешь это, тебе кто-то сказал, ты получил информацию. Ты ее переработал внутри себя, и ты узнал это. А когда ты сам дошел, то есть это собирая разную информацию с разных точек, перерабатывая это все на несколько раз, совмещая жизненным опытом и так далее, это ты сам дошел до вот, сам сделал этот вывод.
А учителя зачем тогда?
Они выдают информацию. И помогают...
Ну, вот сейчас что я делаю? Пройти. Я информацию выдаю? Или что?
В какой-то мере... В данный момент нет. В данный момент вы помогаете анализировать.
Вы это ты, кто? Я единственное существо.
Я исправилась. Ага. Ты помогаешь в какой-то мере анализировать и посмотреть на одну и ту же ситуацию, на одну и ту же точку, немножко с другого ракурса.
Угу. Не спереди, а сзади.
Да. Вот. Как бы, но именно доходит человек до какой-то вот точки всегда сам.
Да, конечно, сам. Но учителя – это те люди, которые помогают человеку дойти до чего-то нового самому. По желанию человека. Человек приходит к учителю и говорит, я хочу посмотреть на ситуацию на эту же, с другой стороны. Вот я сейчас эту ситуацию вижу спереди, вот так. А я хочу увидеть ее сзади, сбоку, слева, справа, со всех сторон. Можешь мне, учитель, показать ту же самую ситуацию со всех сторон? Я сам пока не могу. И учитель начинает помогать.
Потому что учитель – это такой же человек, который, в принципе, да, он может видеть точку, допустим, с двух, трех ракурсов, но он может не видеть и других ракурсов, которые видит просто другой человек, не обязательно учитель. Хотя, с другой стороны, любой человек...
Так любой учить. Человек – это учитель.
Да, я понимаю.
Да, поэтому мы и общаемся, потому что у нас потребность учиться у всех. Просто в школах, о которых ты говоришь, мое мнение, я не хочу навязывать тебе свое, просто говорю свое. Мое мнение, что в современных школах, которые ты любишь, там как раз убивают вот это... у многих, у тебя не убили, у многих убивают вот этот инстинкт учиться. Я считаю, что это один из самых сильных инстинктов всех людей – это учиться. И наше общение – это желание учиться. Мы когда общаемся, то если сейчас подружке позвонишь и будешь с ней тараторить, ну, как девочки обычно, там час, могут два часа тараторить, разговаривать. Это же вы обмениваетесь информацией, вы учитесь. Она тебе будет говорить о своих впечатлениях, ты о своих ей впечатлениях. Это инстинкт учиться. Все мы друг для друга учителя.
Но с другой стороны, если так посмотреть, то по большей части, я даже вспоминаю себя, в 11, 12, 13 лет совершенно практически не интересуют какие-то знания. То есть интересно, да, интересно общаться, интересно там играть в игрушки. Но...
Угу. Дал возможность играть в игрушки. Но, пока не возникает желания знать большего.
Скажем так, вот сейчас 19, я жалею, что меня не заставляли в мои 12-13 лет учиться усиленно. Я жалею, я считаю, что я очень много упустила, и я могла бы знать и уметь больше, чем я сейчас знаю.
Ну, подожди, ты жалеешь, потому что ты живешь в определенном обществе, которое там на тебя накладывает. Ты сильно дышишь в микрофон. Может, я тоже, но я себя не слышу. Если я тоже сильно дышу, скажешь мне. Почему? Давай разберемся. Почему ты жалеешь?
Ну... Скажем так.
Потому что ты чувствуешь, что если бы ты знала того, чего ты не знаешь, то ты бы в обществе была более успешна, правильно?
Нет.
А почему?
Просто потому, что я хочу знать и уметь больше. А времени, к сожалению, на то, чтобы знать и уметь больше, причем, скажем так, разносторонне, немного не хватает. Вру, много не хватает.
Угу.
Вот. И если очень многое то, что я начинаю изучать сейчас, чего я не знала, то есть самостоятельно изучать, я могла спокойно получить в те же 12-13 лет, если бы меня просто заставляли родители учиться, делать домашние задания, читать учебники.
А если бы ты не хотела, должны были бить тебя ремнем?
Да, я думаю... Ну, как бы у меня немножко другая ситуация, то есть меня бы никогда не стали бить.
Ну, так ты бы опять жалела бы в 19 лет, что они тебя не били, не заставили все-таки?
Нет, у меня немножко как бы так сложилось в семье, что заставить – это просто настоять. То есть...
Ну, настоять – это как сказать? Ты пойдешь в школу, ты будешь это учить.
Да.
Ну хорошо, сказали бы тебе, а ты бы сказала, ну мне не хочется, я хочу вот другое делать в 11.
Ну вот я именно такой человек, который бы не сказал. Для меня несколько было...
Ну смотри, если бы ты делала в 11 лет, в 12, ну вот в том возрасте, то, что тебя заставили делать родители, ты бы была несчастлива же в то время. Просто то время прошло, и ты сейчас легко говорить о том времени, которое прошло.
Нет, я не была бы
несчастлива. Когда жила, когда тебе было 11 лет, ты делала то, что ты хотела, и была счастлива. А ты говоришь, ой, как жаль, что я была счастлива тогда. Меня же могли родители заставить делать. Ты же не могла быть бы все равно счастлива, если бы они тебя заставили тогда. Потому что тогда же тебе не хотелось это учить.
Мне было банально лень, то есть я не то, что была счастлива от того, что занималась чем-то другим, то есть я банально убивала время в никуда, то есть я не занималась, ну, по большей части, скажем так, очень много времени я тратила просто в никуда, если бы меня заставили, я бы не стала от этого несчастнее.
Но вот это никуда тебе приносило удовольствие?
Нет.
Угу. Ну да, для тебя, значит, нужна школа вот такая современная, нормально. Там, где и родители. То есть все люди разные. Одних им нравится, когда их заставляют. Я веду к тому, что должны быть разные школы абсолютно, для разных типов людей. Есть много разных типов людей. И разные должны быть школы.
Это приводят ребенка.
Почему? Что здесь сложного? Почему? Два министра образования сделать. Один министр вот образования такой, как ты, а второй такой, как я. Ты создашь школы вот такие, с оценками, а я создам другие. И в государстве по телевидению будет детский канал, где будут два детских канала. Один, который будет вот пропагандировать твой подход, другой мой подход. А дети будут принимать решение, в какой они хотят больше школе учиться. А мы с тобой будем конкурировать. Вот мы два министра будем конкурировать с тобой. Что здесь сложного?
Ну, факт в том, что я же смотрела на точку зрения со стороны министра, то есть именно как один человек, то есть вы говорите два министра. Ты говоришь
два
министра.
Да, почему два не может? Может четыре даже быть.
Может быть, но я смотрю на эту точку зрения как министр, а не как человек, который назначает министров.
Да, ну ты как министр согласна, что хорошо, когда не один министр, а когда несколько, причем противоположный.
Да.
Потому что люди разные есть. Поэтому нужно под каждый тип людей свой министр. Министр – это тот, который сможет организовать процесс для определенного типа людей.
С этим я согласна.
Потому что один министр, кого бы ты ни назначишь, он в себе не может вмещать все типы. Он определенного типа, и он начинает судить по себе, и он начинает создавать систему для таких, как он сам. Если он баран, он будет для баранов создавать систему, понимаешь? И это очень опасно. Что делать, овцам? Ну, он для баранов создал. Что сделать овцам? Что сделать попугаям, орлам, львам?
С такой позиции я согласна, именно что действительно должно быть несколько человек именно в плане министров.
Организаторов.
Да.
Да, ну вот, в принципе, вот это было главное. В разговоре. Это очень было интересно. А ты позвонила... Откуда ты узнала о моих уроках?
Мне прислали приглашение в группу ВКонтакте.
Ага.
И как бы, я зашла в группу, прочитала, прошла...
И это первый раз ты слушаешь? Ты на первом уроке сейчас?
Да-да-да, я зарегистрировалась буквально 3 часа назад.
Ага. И ты на детский урок пришла послушать?
Ну, да, потому что, как я и сказала, то есть я уже ушла немножко от группы детей, но еще немного не дошла до группы взрослых.
Ты в институте учишься?
Да, я учусь в институте.
Угу. А что тебя заинтересовало в этом ВКонтактах, в приглашении? Почему ты все-таки решила послушать. Ты там пошла на ссылку на блог, почитала, что на блоге происходит, да?
Нет, я прочитала ту информацию, которая была на сайте ВКонтакте, именно в группе, и прошла, там ссылка была прямо на сайт, то есть на блог не было, была именно на сайт, где прямо попала на регистрацию.
На какой сайт? То есть ты блог не видела?
Блог я не видела. Ага. Я видела ту информацию новостную, которая была ВКонтакте. То есть там была информация о преподавателях, был краткий обзорник вопросы-ответы.
Угу.
Вот.
А что ты ожидаешь? Вот ты человек, когда что-то инвестирует в свое время, он что-то ожидает всегда, потому что время – это самый ценный и невосполнимый наш ресурс. Какие у тебя ожидания от этой инвестиции, самой ценной твоей инвестиции?
Во-первых, узнать разные точки зрения других людей на вопросы, то есть определенные обсуждаемые. Потому что, не видя позиции других, очень сложно видеть картину в целом. Угу. Во-вторых, возможно, что-то новое понять для себя, что-то пересмотреть. То, что было раньше для меня ясным и понятным, возможно, станет совершенно другим.
Угу. А в институте ты не получаешь этого?
В институте я, скажем так, изучаю не совсем тот предмет, который мне интересен, и изучаю заочно, поэтому...
Зачем ты изучаешь не тот, который тебе интересен? Чтобы потом через 10 лет, не дай бог, не пожалеть, что ты его не изучала?
Ну, скажем так, когда я пошла учиться, я не знала, чем я хочу заниматься, и просто
Ты так хвалишь школу свою, и школа тебя за там 10 лет не помогла тебе разобраться в твоем предназначении?
Просто я такой человек, ну, мне интересно очень много, то есть мне интересна и психология, и фотография. То есть...
Ну да, а почему ты в институте не изучаешь психологию и фотографию?
Потому что мне также, как бы, то есть очень много предметов было, и я, когда поступала, я все-таки выбирала профессию именно по тому пункту, с какой профессией я смогу себя обеспечивать.
И как ты считаешь, с какой профессией?
Ну,
ты
на то время, когда я поступала, это была экономика.
А сейчас что ты думаешь?
Ну.
А как экономика может тебе помочь обеспечить? Я не могу понять.
Ну, просто профессия экономиста довольно востребована была в то время.
А сейчас уже нет, да?
Ну, сейчас просто экономистов очень много. Хотя все равно хороших.
Тебе 19 лет, ты 2 года назад поступала. 2 года было мало,
нет,
сейчас стало много.
Я поступала 3 года назад.
Ну, 3 года назад было мало, сейчас много, нелогично.
Просто в мое время поступало очень много.
Угу.
По крайней мере, ситуация с
хорошо, а хороших экономистов же всегда востребован. Любой хороший, он всегда востребован.
Ну, как бы я и говорю, что как бы, но хороших экономистов... Как...
Но экономику ты не любишь, поэтому хорошим экономистом ты не станешь.
Почему? То, что это не совсем то, что заставляет мне удовольствие, и то, что я не...
Как же можно стать хорошей в том, что не доставляет тебе удовольствие?
Оно получается у меня, но как бы...
А зачем ты, делаешь что-то, что не доставляет тебе удовольствие?
Потому что у меня принцип «доводи все до конца».
Этот принцип тебя делает счастливой?
Да.
Угу.
Поэтому, как бы, ну, недостаток, скажем, того, твоей творческой реализации, то есть я поступила еще на 2 факультета, поэтому, как бы, сейчас я буду уже изучать психологию и управление, поэтому...
А экономику ты доводишь до конца?
Да, сейчас.
Только лишь потому, что у тебя одно убеждение в голове, что нужно доводить до конца?
Нет, потому что, как бы, ну, в принципе, я считаю, что это мне пригодится в жизни.
Есть такое правило, что когда ты делаешь что-то, ты в этот момент что-то не делаешь. И возникает вопрос, то, что ты делаешь, самое ли это важное? И самое ли это то дело, которое приносит максимальное счастье? Потому что время же ограничено. И вот в тот момент, когда ты сейчас занимаешься экономикой, ты в это время что-то другое не делаешь. Нельзя же параллельно делать две вещи. Вот ты час сидишь и читаешь книгу по экономике. И это час твоей жизни, ценный час, ценнейший. Если ты читаешь книгу по экономике, значит, ты что-то другое не читаешь. Полезным все может быть. Полезно можно лежать на диване, смотреть в потолок. Это тоже очень полезно. Думаешь, размышляешь, отдыхаешь. Вот аргумент полезность – это слабый аргумент. Все полезно. В тюрьме сидеть полезно. Все приносит опыт. А вот то время, которое ты делаешь что-то, что тебе не доставляет максимальное удовольствие, в это время ты бы могла бы делать вместо этого что-то, что приносит максимальное удовольствие. То есть возникает вопрос, что ты в тот момент, когда ты изучаешь экономику, что ты не изучаешь? Есть же, уже же в жизни в твоей появилось много тем, которые тебе больше интересны, чем экономика. Значит, ты же их не изучаешь в это время, когда ты тратишь время на экономику. У тебя два убеждения. Первое, что надо доводить все до конца. И второе, что пригодится. Так все пригодится. И то, что ты будешь изучать фотографию, это тоже пригодится.
Но, с другой стороны, я знаю себя, и я понимаю, что это время, которое я трачу на экономику, вот, скажем так, потому что в данный момент это надо. А
кому надо?
Мне.
Угу.
А если бы я не занималась этим в данный момент, я бы просто тратила свое время на тот же просмотр, скажем так, фильмов, которые действительно мне ничего бы не дали. Поэтому
как это может такое быть? А как ты, вот я, ты умная очень, мне очень интересно с тобой разговаривать. Я не верю, чтобы ты смотрела фильм, который бы тебе ничего не дал. Есть же масса глубочайших фильмов с серьезными, там, с серьезной философией.
Да, есть масса глубочайших фильмов, но есть и другая масса, которая гораздо больше этой массы глубочайших фильмов. И ты бы
сидела и смотрела бы их.
И чтобы найти тот глубочайший фильм, нужно все равно его найти среди вот этой массы не глубочайшей. А время на поиск тоже тратится. Получается, что время бы потратилось немножко не туда.
Да, то, что ты принял решение сейчас изучать экономику. Это твое решение. Я просто тебе помогаю посмотреть на ситуацию с разных сторон и понять, почему ты такое решение принимаешь.
То есть для меня это как бы.
Показать тебе альтернативу. Пожалуйста, продолжай делать не то, что. Не. Да, я понимаю. А у тебя есть какая-то страсть, что-то, что тебе очень нравится? Когда ты занимаешься этим, вообще время летит, ты какое-то слияние чувствуешь, какой-то вот оргазм такой духовный.
Много таких вещей. Здесь очень много.
Например?
Ну, скажем так. Например, играть на сцене, например, петь, например, фотографировать опять, например,
играть на сцене, петь, фотографировать, делать мягкие игрушки.
Да.
Угу. Игра на сцене – это в театре?
Да, тоже в театре.
Петь – это в хоре или петь на сцене, петь просто для себя?
Ну, в данный момент уже для себя, как бы, то есть.
Будет играть на сцене от 0 до 10. Если 10, это полностью следовать своему желанию. Вот хочется, ты делаешь, выкладываешься. Ты насколько сейчас вот занимаешься сценой?
В данный момент или в данный период?
То есть ты реализуешь у тебя, вот я спросил, страсть, у тебя страсть играет на сцене. Вот ты реализовываешь свою страсть от 0 до 10, какую ты оценку дашь? Ну, ты же любишь оценки. Сейчас я тебе
оценку. На шестерочку.
Прошу тебя саму оценить себя.
На шестерочку.
На 6?
Да.
А почему не на 10, если это страсть и это оргазм духовный?
Потому что, чтобы реализовать...
Для меня страсть проводить уроки, которые я сейчас провожу. Я вот... У меня есть эта страсть, вот я ее реализовываю на 10.
Ну, в моей шкале, чтобы реализовать это на 10, как бы, ну, страсть сцены, это нужно делать в своей профессии. А я не могу.
Ну, смотри, у меня уроки, это не моя профессия.
Я опять-таки говорю, по моей шкале, чтобы реализовывать на 10 это... Вы же попросили оценить по моей шкале от 0 до 10. В моем понимании.
Вы это кто? Вы кто? Кто эти люди?
Ты, извиняюсь.
Ну, зачем извиняться? Ты просто... Я же для тебя, тебе помогаю.
Поэтому в моем представлении...
То есть у тебя 10 это когда это еще и приносит деньги. Профессия это что-то, что деньги приносит.
Нет, 10 это именно столько времени, сколько я... То есть... Просто времени на что-то другое будет оставаться очень мало. Соответственно, на заработок денег тоже.
А на сцене играть не приносит денег?
Ну, скажем так, далеко не всем и очень часто недолго.
Ты веришь в то, что тебе не принесет, поэтому ты этим не занимаешься так, как бы хотела?
Ну да, скажем так.
А деньги зачем тебе?
Деньги для того, чтобы как бы, содержать себя, для того, чтобы впоследствии содержать, то есть в течение жизни потом как бы содержать детей.
А содержать это что? Слово содержать это что?
Содержать это покупать продукты питания, покупать одежду, коммунальный комфорт, то есть.
А если бы ты жила в обществе, где у тебя были бы продукты питания, была бы одежда, то есть ты могла бы купить их, но и в этом обществе можно было бы делать то, что ты абсолютно хочешь. Это бы интересно было бы тебе в такой стране жить?
Да.
Вот такая, у каждого человека определяется его самая большая страсть. Вот у тебя номер один страсть, это что, это сцена?
Нет. Я бы не сказала. Я бы не сказала, что у меня есть номер один среди страстей.
Ну хорошо, топ-3 страсти какие? Сцена, пение, что еще?
Даже не так. Сцена, фотография и не знаю, какая-то, ну, психология, помощь людям какая-то. Именно мораль.
Сцена, фотография и что еще?
Психология.
Психология это изучать или это преподавать? Или сначала изучать, потом преподавать?
Это именно работа с людьми.
Помогать людям.
Да.
Разобраться в их проблемах. Вот то, что я сейчас делаю с тобой.
Ну да.
Это психология или нет?
Не совсем.
Ага. А что это? То, что я сейчас делаю? Как бы ты это назвала?
Я не знаю.
Хорошо. А что психология тогда, по-твоему?
Это однозначно, в этом есть психология, но это не то, что имею в виду я под тем, когда говорю, что
да,
я...
Да-да, а что ты имеешь в виду под психологией? Вот ты говоришь, работать с людьми, это работать, это же разговаривать с людьми.
Да, ну, у каждого человека бывает кризисный момент, когда ему нужно...
То есть ты хочешь помочь человеку в кризисный момент?
Да.
Вот чтобы у человека кризис, он обратился к тебе, а ты ему рассказала, разложила по полочкам, и ему легче стало.
Не рассказала, разложила по полочкам, а помогла самому разобраться и разложить внутри себя по полочкам.
Угу. И вот это тебе счастье приносит.
Да.
И еще заодно вечерами бы там пела бы и на сцене бы выступала бы в театре в каком-то, да?
Ну да, возможно.
То есть днем вот помогала бы людям в кризисные их моменты. Вот представь себе, ты живешь в обществе, где ты делаешь то, что ты хочешь, и можешь себе позволить купить продукты, одежду, оплатить квартиру. Хорошо бы было в таком обществе жить.
Да.
А ты сейчас в таком обществе живешь?
Нет.
Нет. А что ты делаешь для того, чтобы изменить общество? Или ты не считаешь, что один человек может изменить общество?
Смотря что подразумевать под обществом. То есть...
Ну, общество – это группа людей. Вот ты сейчас живешь в группе людей, и в этой группе людей ты не можешь себе позволить, не созданы условия, где ты можешь заниматься любимым делом своим. А твое любимое – это отдача людям, любимое дело. Обрати внимание, играть на сцене – это отдавать, петь – это отдавать. Это вдохновлять людей, это отдавать энергию. Помогать в кризис людям – это отдавать. То есть общество не создало систему, при которой ты, прекрасный человек, который готов отдавать, может за эту отдачу нормально жить. То есть получить. То есть получить квартиру, получить одежду и получить питание. Ну, как минимум. Дальше там машину, отдых. Ну, что человеку нужно?
Я могу немного менять людей вокруг себя, то есть моих близких, моих друзей, в чем-то моих знакомых, но именно общество в большем смысле, то есть страну, скажем так, мир, я не могу изменить. Один человек все равно, один человек это мало, чтобы изменить мир.
Давай вместе я буду с тобой менять. У нас уже двое будет. Может еще к нам присоединиться третий, четвертый, десятый, сотый, тысячный, миллионный. Может такое быть, что к нам присоединятся люди или не может?
Может быть, но все-таки мне кажется, что это несколько утопично.
Лучше жить в говне, да? Извини меня за выражение.
Ну, я бы так не выразилась.
То есть ты не чувствуешь, что ты в говне живешь?
Нет.
Угу. А заниматься нелюбимым делом – это разве не страдание? Экономика – это же нелюбимое дело твое. То есть ты не, как это сказать, подобрать слово, у тебя нету мира в душе, ты не можешь полностью отдаться. Я же поэтому спросил, от 0 до 10 оцени. Ты не можешь выложиться, ты не можешь... По большому счету, ты не можешь быть счастливой. Счастливый человек – это который находит свое любимое дело, дело отдачи другим людям. Через что он собирается отдавать другим? Через музыку или через бизнес или через что угодно. У каждого есть канал разный отдачи. Он находит этот канал и вкладывается, полностью себя вкладывает. До конца полностью выкладывается. И вот момент, когда он выкладывается, вот это счастье, когда он отдает то, что он хочет отдавать. И за это получает, да. Если отдает и не получает, тоже это не может быть счастьем. А все остальное для меня – это жить в говне. Для меня лично.
Алекс? Скажем.
Да.
Привет. У нас собралось много вопросов. Вы продолжаете или озвучите?
Давай. Только голосом, включай микрофоны.
Только голосом. Ну, давай. Наташа хочет задать вопрос.
Давай.
Включите Наташу микрофончик. Может быть, вопрос из прошлого урока. То есть, если человек не отвечает, то я озвучиваю следующий.
Ты включай микрофоны, кто хочет разговаривать голосом.
Так, Наташа не слышу, Маргарита.
А Лена, с которой я говорил, тоже микрофон не выключай. И пусть
все. Хорошо, ну я...
дискуссия. Да, слушаю, Маргарита, привет.
Привет, Маргарита, я из Санкт-Петербурга, первый раз с тобой разговариваю. У меня было очень много сейчас эмоций, я уже руку третью подняла. И так что...
Ну, я рад, что ты первый раз позвонила, сейчас пообщаемся, я очень рад, приятно познакомиться.
Мне тоже. Я немножечко хочу продолжить, а потом задать свой вопрос. Можно так?
Да, да, пожалуйста.
Ну вот про как-то вот унисон Ани. Ну вот я тоже как-то пыталась совместить, как же делать так, чтобы можно было несколько разных специальностей. И, ну, мне кажется, что, например, мне удалось. Я изначально хотела отдавать, ну, через детей, да, у меня такая была юношеская позиция, да, такая.
Сколько тебе лет? Сколько тебе лет?
Мне 36.
Ага, да.
Вот у меня была юношеская мечта лет 15, мне кажется, изменить мир. И мне казалось, что менять мир нужно вот через общение с людьми. И мысль другая у меня была, что общаться со всеми людьми сразу это невозможно. Каким образом можно менять мир? Это, собственно, с детьми. Кроме того, что меня вообще дети привлекали, я так вот максималистки решила, что... Алло?
Да-да, слушайте.
Я пропадаю. Максималистки решила, что вот я буду учить детей и познавать мир вместе с ними, и таким образом, в общем-то, вот какую-то свою миссию выполнять. Ну, наверное, долго не буду застревать, хотя, ну, для меня это очень ценное, то, что я прошла и что сейчас имею, да. Я остаюсь преподавателем и преподаю совсем, ну, нельзя сказать, наверное, совсем, ну, много как не так, как принято, скажем. Работаю в частной школе, где, слава богу, есть возможность больше свобод. И, ну, не знаю, у меня душа поет, да. Вот. Во-вторых, я психолог. В-третьих, у меня есть театр детский, где я выступаю, пою вместе с детьми. Мы самовыражаем. Вот. И вместе с детьми делают, ну, все, что мне нравится, я просто делаю вместе с детьми.
То есть ты хочешь сказать Лене, что можно зарабатывать, быть психологом и петь, и так далее. Вот все, что любит Лена. Вот это
да,
твоя
мне
мысль?
Кажется, да. Да, я не просто такая мысль, а вот моим опытом я говорю, что это можно.
Ага.
Ну, может быть, даже возможно, просто реально возможно. Вот.
Ну, отлично. А так обменяйтесь, может быть, контактами, поговорите, может, поможете друг другу.
Меня очень легко найти на форуме. Маргарита, я там одна Маргарита, я достаточно активна, так что там мой контакт можно взять.
Ага, отлично.
Ну, а теперь вопрос.
Давай.
Вопрос у меня следующий. Я в университете, ну, скажем, чуть больше, чуть меньше уже месяца, так легче, вот, пытаюсь чувствоваться во все это. И, конечно, я не полностью понимаю и ощущаю пока себя, я очень немножко, может быть, осторожничаю, хотя во все, что могу включиться, я включаюсь. Ну, вопрос у меня такой, да? Вот про свой максимализм я тебе рассказала немножечко. А мне хочется услышать твой максимализм. Что для тебя университет и как, каким образом, ну, я понимаю, что, может быть, долго это, да, ты видишь продолжение.
Продолжение чего?
Университета. Для чего тебе это?
Для чего мне университет, да, вопрос?
Да.
Страсть моя нравится, не знаю, так вот, вот всех Творец создает разными, меня создал таким вот с детства. Много лет уже я вот занимаюсь разными бизнесами, у меня вот была такая мечта создать систему обучения, новую систему обучения. Я очень страдал лично при старой, при вот современной системе. Мне было плохо в школе. И, видимо, может с этим связано. У меня какой-то такой вот, так как я предприимчивый человек, я умею создавать, строить. Огромное всегда желание было построить что-то альтернативное. Угу. Вот, и желание там не проходит, и мне очень... Я его просто реализовываю, слушаю себя и делаю то, что чувствую. Хочу построить альтернативу современному образованию, начиная с высшего, университет это высшее, и дальше затем после этого сеть школ по всему миру.
Супер, а что тебе даст, когда это будет?
Кайф, счастье. Мне даже не когда это будет, а сам процесс, вот сейчас это строится, мне это дает, я счастливый. Я делаю то, что я должен. Будет, знаешь, есть такое выражение, делай, что должен, и будет, что будет. Что будет, я не знаю. Но то, что я должен делать, я чувствую. Я это делаю, и это приносит мне здесь и сейчас счастье. Вот сейчас я с тобой говорю, я счастлив. Я делаю то, что должен. Я строю.
Да, да. У меня есть тоже такая любимая фраза, я считаю, она очень прочувственная. Я счастлива каждую минуту. Вот. Если вдруг что-то со мной происходит, что меня не совсем устраивает, да, там, я все равно, ну, это не говорит, что я не счастлива становлюсь, да. Я все равно счастлива, просто что-то важно поменять, чтобы оно, счастье, было еще более гармоничным. Вот. Поэтому я, наверное,
слушаю. Угу.
Да, наверное, я тебя понимаю. Теперь слушаю.
Да, смотри, делай, что должен, и будет, что будет. Фраза звучит. Поэтому, когда происходит не то, что мне бы хотелось, я все равно счастлив, потому что фраза же звучит «будет, что будет». «Будет, что будет» имеется в виду «будет, как хочет он». Не я, а как хочет высшая сила, Творец, чтобы был. Я никак не могу повлиять на результат, кроме как своей максимальной отдачей, своими действиями. А может быть запланировано что-то другое. Это он знает, я не знаю. Я букашка по сравнению с ним, маленькое ничто, маленький микроб. Маленький, не ничто, а просто маленький микроб по сравнению с этим высшим разумом. Он знает, что будет. А я только могу делать, что должен. Поэтому для меня не важно, что происходит. Если я делаю то, что я должен, и получается не так, как мне хотелось бы, а каждому человеку хотелось бы какой-то результат. Нет таких людей, которые вот делали бы, не желая результата определенного. То есть у меня есть желание, я вижу этот университет, я вижу 7 миллионов человек, обучающихся в университете в 2020 году. Я вижу сеть школ, я вижу это, как будто бы это уже есть. И я, естественно, если я вижу, я хочу, чтобы это было. Но я понимаю, что мое желание – это желание букашки по сравнению с высшей силой. Может быть, высшая сила так захочет тоже, как и я, и тогда это будет. А может быть, у нее другие планы. Я уважаю больше ее планы, чем свои планы.
Да, в конце фразы как-то мне больше стало понятно, потому что ощущение букашки меня скорее смущает, да. Я как-то, вот, не знаю, возможно, растворяюсь в мире, да, и ощущаю, что, не знаю, я часть мира, но это не ощущение букашки.
Ну, букашка вот. Маленькая часть мира, да. Ну, смотри, клетки в организме, 100 триллионов клеток. Каждая клетка – это как букашка. Ну, не букашка, ничего здесь плохого нет, просто маленькая. Я один из 7 миллиардов человек, людей. Понимаешь, 7 миллиардов. Я это как маленькая клетка в этом большом организме. Я просто осознаю вот это. Осознаю, что я маленький. Но это не значит, что я слабый.
Да.
Маленький может быть очень сильный и очень много может сделать.
Согласна с тобой.
Еще есть управляющие клетки. Например, в организме, в котором 100 триллионов клеток, там есть мозг, а в мозге есть такой мозговой центр. Там немного клеток по сравнению со 100 триллионами клеток. Они управляют всем организмом. Они очень, они маленькие, но очень важные. Это мозговой центр. Есть клетки сердца, они очень важные. Есть клетки печени. Есть менее важные какие-то там клетки, но они все равно, без них невозможно. И к ним нужно правильно относиться с огромным уважением ко всем клеткам. Даже если это клетки задницы.
Как же без задницы все остальное это почувствовать?
Да, естественно.
Да, здорово. Я просто уверена, что многие хотят еще задать вопросы. Я, конечно, готова еще говорить, но мне важно, чтобы и другие прозвучали, потому что есть ощущение, что я часть университета. Да.
Отлично. Ну, ты можешь оставлять микрофон включенным, если ты сможешь сама себе выключить звук.
Надеюсь,
и
что я
включайся,
уже...
Да, спасибо. Включайся в беседу, в диалог, там, в споре, если не согласна со мной, с кем-то, пожалуйста.
Хорошо.
Мы же в разговорах выясняем истину все вместе. Для меня эти уроки, это для меня лично выяснение истины. Я сам каждый день изучаю, пытаюсь глубже и глубже проникнуть в то, как оно все на самом деле работает в этом мироздании. И мне лично эти уроки помогают выяснить. И если еще кому-то я помогаю вместе с собой это выяснить, вот тогда я счастлив очень. Тогда вообще круто, здорово. Я и себе пользу приношу, и другим.
Да, да.
Сейчас 83 человека в комнате нас слушают.
Да, я почти уверена, что я чувствую энергетику. С каждым уроком, когда она становится больше, и разные уроки, разную энергетику дают, мне кажется, еще в том числе потому, что разное количество людей присоединяется.
Да. А смотри, мы все, каждый по отдельности, мы маленькие. А вот 83 человека, это уже много, если мы вместе. Особенно, если мы не просто вот так, если мы еще вот как-то духовно соединяемся, если мы понимаем друг друга. Это очень уже большая сила. Это мы уже в орган превращаемся. Знаешь, как в организме есть клетки, а есть органы, печень, сердце, мозг, легкие. Это органы. Так вот, когда нас, а представь себе, нас 7 миллионов. Это мы огромнейший орган. А орган это уже на все, это уже серьезное влияние на весь организм оказывает. Если печени что-то не нравится, то очень, значит, весь организм реагирует и считается с этим. Поэтому если нас 7 миллионов, и нам что-то не нравится, и мы хотим как-то изменить наш организм, мир, как-то видим его по-другому, нас слушать очень будут все остальные. Одну клетку в организме, 100 триллионов клеток, одну клетку ну, практически организм может проигнорировать. Поэтому каждая клетка должна присоединиться к какому-то органу. Нету клетки, которая сама по себе. Мне так кажется, по логике, по тем знаниям, которые я, духовным, которые я знаю. Я не знаю анатомию, но все должно к чему-то принадлежать большему. Поэтому сам человек, сам по себе, он не может быть, он должен какой-то организации принадлежать. Каждый человек живет в каком-то государстве, каждый человек же работает в какой-то компании, бизнесе в каком-то. Но какая-то семья, это организация. И чем больше организация, чем она сплоченнее и на духовном уровне сплоченнее, тем это уже это становится органом, образ такой.
Да. Я надеюсь, что у нас будет многофункциональный орган, который сможет многое что сделать в большом организме.
Отлично, спасибо. Я очень рад, что ты включила микрофон. Включай чаще, будем общаться. Да, слушаю.
Смотри, сейчас очень бы желательно было перезагрузить вебинар. Как ты на это смотришь?
А скажи, почему нет. причины?
Проветрить комнату. Но запись идет тогда, когда перезагружается.
Сейчас идет запись?
Да, сейчас запись идет.
Если мы не перезагрузим, будет идти запись?
Да, да, она будет идти.
Зачем можно перегружать будет потом
тогда? Тогда не перегружаем.
Нет, еще раз, сначала. Ты руководитель, ты сказал мне, лучше перезагрузить. Зачем, я спрашиваю? Да, Ваня.
Можно я на этот вопрос отвечу?
Да.
Сейчас у нас есть опрос, оценка опросов, соответственно. Если мы не перезагрузим комнату, у нас следующий урок, оценка опросов не будет.
Какой следующий? Мой урок еще сколько будет продолжаться времени?
4 минуты и технический перерыв.
Сейчас, подожди, я не понял. У меня сегодня детский урок, и после детского сразу взрослый урок.
Правильно.
Они уже и тот, и другой закончились?
Да.
А, быстро так время прилетело. Я в Европе сейчас нахожусь, я сейчас не ориентируюсь, не перестроился по времени. Урок начинается в 7 вечера, да, по Москве, следующий.
Да, в 19:00 по Москве.
Да, а сейчас сколько время?
Сейчас 18:47.
Ну, так еще же 15 минут. За 10 минут нужно перегрузить комнату, да?
Да, Алекс.
А, хорошо. А вот эти мои два урока. Один шел час, и второй сколько? 1.5 часа?
Да.
Вот это 2.5 часа уже прошло?
Да, 2.5 часа.
Да, интересно. Я думал, час максимум мы разговариваем. Быстро время пролетело. Хорошо, все, спасибо тогда всем. До завтра. Завтра будет очередной мой урок. Присоединяйтесь. Прошу вас обратную связь, вот оцените этот урок. Это очень важно для меня, потому что я живу по принципу быть лучше, чем вчера. Для того, чтобы мне быть лучше, чем вчера, мне нужна обратная связь. Я хочу знать, что было хорошо, что было плохо. Поэтому вот здесь можно просто поставить, вы видите на экранах сейчас там несколько вариантов. Сразу два урока оценивайте, и детский, и вот этот. Может быть, кто-то детский не слышал, не имеет значения. Вот то, что вы слышали. И еще прошу вас на форуме напишите мне свое мнение. Если анонимно хотите написать, у нас есть возможность. Куда нужно идти, Ваня, чтобы анонимно написать?
Сейчас мы ссылочку скинем в общий чат.
Да, в общий чат. Поэтому очень мне важно, пожалуйста, обратная связь. Хорошее, плохое, все, что думаете, пишите. Понравилось, не понравилось. Тогда у меня есть возможность улучшать. Все, спасибо всем. Приятно было пообщаться. До завтра.